Глава 8, 7 книги Шримад-Бхагаватам. Человек-лев убивает царя демонов. Так, и про Вараху. Сегодня день явления Господа Варахи. Он убил брата вот этого самого демона, которого сегодня будет убивать человек-лев. Господь явился в образе Варахи, вепря, и уничтожил Хираньякшу, старшего брата вот этого самого демона нынешнего. И нынешний демон решает так, что раз Господь Бог пристрастен, то есть он делит мир на добро и зло, значит, он подвержен влиянию страстей. Раз он подвержен влиянию страстей, значит, он несовершенен. А если он несовершенен, то я смогу стать таким же, как он, или даже его превзойти. Но если он несовершенен, чего бы мне не попытаться стать более могущественным, чем он. И вот он решает бросить вызов Всевышнему. Для этого он подвергает себя суровым аскезам, суровым покаянием, настолько суровым, что он сидит много лет в муравейнике, и муравьи заживо съедают его. Съедают его плоть, оставляя только кости, скелет. Но силой своего ума он продолжает циркуляцию воздушных потоков внутри костного состава, и поэтому не умирает. И остов его, то, что осталось от него, становится неуязвим ни для какого оружия. И когда вселенский порядок приходит в дисбаланс, то к нему спускается сам Творец и дает ему благословение, что его нельзя будет убить никаким оружием, ни днем, ни ночью, ни в помещении, ни на улице, и никакая живая тварь не сможет его лишить жизни. Лишь бы он прекратил свое покаяние. И Хираньякашипу соглашается на это. И снова остов его, скелет его обрастает плотью, жилами, мясом и кожей. Но он становится неуязвим. И он сколачивает себя вокруг себя армию таких же могучих демонов, и они меняют власть во Вселенной, поднимают мятеж против богов, смещают их с небесного престола и сами воцаряются. И все бы хорошо, но у этого демона Хираньякашипу сын Прохлада, сын по имени Прохлада, не разделяет демонических ценностей. Он не желает добиваться власти, богатства в этом мире. А все, чего он хочет, и все, чем он занимается, это поминает Всевышнего. Итак, продолжаем. Нарда сказал, сыновья демонов неотрывно внимали поучениям Прохлады, и с каждым услышанным словом сердца их наполнялись спокойной радостью. А когда он замолчал, все то, что прежде дети узнали от школьных учителей, представлялось им уже совершенным вздором. Когда же Шанда и Амарка заметили в поведении учеников признаки безразличия к мирским ценностям, и выяснили, что виной тому Прохлада, их охватил неописуемый ужас, с повинной они явились в покое государя и принялись и признались в своей неспособности воспитать его отпрыска. От рассказа придворных учителей Хирани-Кашипу затрясся в тупой ярости и велел немедленно доставить к нему Прохладу. На этот раз царь решил уничтожить своего сына во что бы то ни стало. Воистину, никакие выпады врага не способны причинить нам большую обиду, чем предательство близкого существа. Хирани-Кашипу сотрясал воздух кулаками и шипел, точно придавленная змея. Когда сын предстал пред его взором, он обрушился на ребенка потоками брани. Прохлада же, сложив у груди ладони, кротко внимал родителя. Хирани-Кашипу кричал: «Ты подлая упрямая тварь! Ты проклятие нашего рода! Постой же, недолго тебе осталось мучить своих близких. Нынче я распрощался с последними иллюзиями. Обратной дороги нет. Настал твой час отправиться в обитель смерти. Моего гнева боятся боги. Стоит мне нахмурить брови, как они прячутся по углам. Нет по вселенной такой силы, способной уберечь кого-либо от моей злобы. Но глупость придает тебе спокойствие. Уже ли ты думаешь, что ты более неуязвим, чем небожитель?» Блаженный Прохлада отвечал: «О великий государь, спокойствие мне придает тот, от кого ты черпаешь свою силу. Он один дает силы всем существам, ему повинуются и жизнь, и смерть. Твоя власть исходит от него, и если ты лишишься ее, то и на это будет ее, его воля. Угнетатели и угнетенные, движущиеся и неподвижные твари, и даже сам Творец, все черпают силы от него, единого и вездесущего. Он повелевает временем, его затеи непостижимы, а дела чудесны. Он наполняет силой наши чувства, ум и плоть. Он поддерживает в нас влечение к жизни. Он животворящее начало Вселенной. Силою своею он разворачивает мир образов из небытия. Поддерживает до поры и сворачивает в небытие. Он управляет тремя состояниями природы и обеспечивает их взаимодействие. Он тот, кто придает смысл существованию. Отец, если бы только ты мог распроститься с понятиями свои и чужие, как легко и спокойно жилось бы тебе. Гневливость твоя и невоздержанность свидетельствуют о душевных страданиях, причину которых ты полагаешь в окружающих. У тебя нет врагов вовне, ты сам себе делаешься враг, если не умеешь сдерживать страсти, похоть и тщеславие. Если бы знал ты, как совершенен наш Создатель, у тебя не было бы врагов, но каждый был другом. Ничто на свете не может разграбить твоего богатства, кротости, милосердия и дружелюбности, если сам ты не оставишь его на усмотрение шести грабителей, пяти чувств и ума. Ты заблуждаешься, думая, что уничтожишь своих врагов в десяти сторонах света и заживешь счастливо. Враги притаились в твоем уме. Победи ум с порочными мыслями, и ты избавишься от врагов. Это финальная часть «Револьвера», там, где... Там, где негр и толстяк говорят, что самый большой враг спрятался у тебя, спрятался там, где ты меньше всего его ждешь. И мистер Грин понимает это, что самый большой его враг в его собственном уме. Такая известная сцена его прозрения в лифте. Здесь Прохлада то же самое говорит Хиранья-Кашипу своему отцу. Враг притаился в твоем уме. Враг – это похоть, гнев, недружелюбность. Победи ум с порочными мыслями, и ты избавишься от врагов. Хиранья-Кашипу молвил: «Несчастный, неужто ты вознамерился жалеть меня?» Это мистер Мака отвечает. «Неужто ты вознамерился жалеть меня? Тебе ли, стоящему на волосок от смерти, поучать имущего власть над тобою? Если кто и враг себе, то это ты, ибо несешь вздор, чтобы больше раздразнить меня, вместо того, чтобы покаяться. Жалкий болтун, не на кого тебе уповать в твой смертный час. Если есть у тебя невидимый вездесущий заступник, который более могуществен, чем я, пусть он появится сейчас же, хотя бы из этой колонны, ибо времени у него почти не осталось. Посмотрим, что ты возразишь, когда твоя голова покатится по земле. Хотел бы я видеть, как он защитит тебя. Но где же твой Бог? Пусть явит себя сейчас же». С этими словами Хиранья-Кашипу сошел с престола и, обнажив меч, занес его над головой сына. Но прежде чем нанести Прохладе смертельный удар, он со всей силы стукнул кулаком по той колонне, на которую указывал только что. В тот же миг из колонны раздался оглушительный рокот, словно где-то близко треснула скорлупа Вселенной. «Друг мой Юдхиштхира, звук тот был такой силы, что обитатели высших миров, где правит непорочно рожденный Брахма, подумали, что наступает конец света. Испугались и демоны, бывшие рядом с Хиранья-Кашипу. Почему недоумевали они? Этот гром раздался в тот самый час, когда наш повелитель собрался притворить в жизнь свою угрозу. Чтобы ни у кого не было сомнений, что его слуга всегда говорит истину, а также чтобы показать, что он пребывает везде, даже в каменной колонне, Вседержитель явил миру удивительный, невиданный доселе образ человека-льва, выйдя из колонны в престольном зале. Пока Хиранья-Кашипу озирался по сторонам, пытаясь понять природу необычного звука, из колонны появилось необычное существо. Не человек, не лев, но сочленение обоих. «Что это за чудо?» – изумленно воскликнул правитель. Демон впился глазами в невиданное чудище, не в силах оторвать взор и не находя разумного объяснения происходящему. Вид человека-льва действительно заставил трепетать самое бесстрашное сердце. От гнева глаза его налились медью. Огромный свирепый лик казался еще большим от вздыбленной сияющей гривы. Смертельный страх внушали его оскаленные клыки, а язык, словно острый меч в руках искусного воина, метался из стороны в сторону. Уши торчали из гривы, как две скалы в лесной чаще. Ноздри и отверстый зев напоминали горные пещеры, а разомкнутые челюсти – две исполинские волны, готовые затянуть жертву в бездну небытия. Голова незнакомца, казалось, доставала небосвод. У него была короткая и толстая шея, широкая грудь и тонкий стан. Туловище покрывали серебристые, отливающие лунным светом волоски. Его руки – рать отважных воинов. Простирались во всех направлениях. И не было в свете такого злодея, кто способен был уберечься от его оружия. лотоса, раковины, булавы и огненного колеса. Судя по всему, молвил демон, Бог прибегнул к своим тайным силам, чтобы погубить меня. Посмотрим, как у него это получится, что он поставит против моего могущества. С этими словами златовласый герой схватил палицу и бросился на человека-льва, как слон бросается на тигра. Подобно мотыльку в пламени костра, Хирани Кашипу исчез в сиянии лучезарного человека-льва. Что говорить о темном злодее, если мрачное и безжизненное вещество озаряется светом вечно благого Господа в час творения Вселенной? Так, давай, это глава большая. Давайте прервем и начнем с 25 стиха. В следующий раз. Мы же не торопимся? На самом интересном. Хари Кришна.